Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня мой собеседник, хорошо известный нашим постоянным слушателям, протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. Отец Алексей вот уже почти два десятка лет окормляет, возглавляет движение «Общее дело», консервация и реставрация деревянных храмов Русского Севера. В этом году в связи с особыми условиями экспедиции эти пока приостановлены, но отец Алексей, его сподвижники, единомышленники надеются на то, что и нынче им удастся реализовать программу помощи храмам, которые, собственно, разрушаются, исчезают на глазах. Если им не помочь сейчас, потом будет просто поздно. Батюшка также много лет сотрудничает с военной академией ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Был там помощником начальника по воспитательной работе, а сейчас декан факультета православной культуры. Это, заметим в скобках, действительно уникальное для современной системы военного образования явление. Все-таки это одно из самых крупных военных учебных заведений страны. И вот уже более 16 лет преподаватели, служащие, слушатели, курсанты имеют возможность знакомиться с историей православной культуры и духовными основами воинского служения Отечеству. Сегодня, когда по условиям самоизоляции мы не всегда имеем возможность встретиться в нашей студии на Пятницкой, мы с отцом Алексеем впервые работаем в нашей виртуальной интернет-студии.
Дорогая Антонина, знаете, каждый раз, когда я прихожу в вашу уютную студию, в Дом радио, я всегда встречаюсь с замечательным коллективом. И всегда вот пребывание в вашем окружении – это некая радость. Это, как знаете, вот если есть хорошие добрые родственники в каком-то другом городе, и когда ты едешь к ним, то ты чувствуешь уже заранее вот такую радость. И вот именно такую радость я чувствую рядом с вами, вот в вашем окружении. Мне всегда уютно, хорошо, спокойно, надежно. Это редкие качества для современного мира.
Спаси Господи.
И вот вы сказали о теме самоизоляции. Сейчас, к сожалению, колоссальнейшее количество людей больны, и очень много больных среди священнослужителей, потому что в каком-то смысле они на передовой, и среди тех, кто заболел и почил, есть и человек, который колоссальнейшее влияние оказал на историю нашей церкви и, наверное, в первую очередь созданием Радонежа. Все это происходило в 90-х годах. Я говорю о замечательном архимандрите Амвросии Юрасове, духовнике братства Радонеж. Отец Амвросий был в 38-м году рожден благочестивыми родителями в Алтайском крае, в крестьянской семье. Это то, что я прочитал из его биографии. В самом начале войны у него погиб отец на фронте. Когда я еще не родился, отец Амвросий уже был насельником Троицы Сергиевой Лавры. Он закончил семинарию и академию. Побывал в Кавказских горах, где вот подвязались пустынники, отшельники. И на приходе в Иванове он как раз и создал Радонеж. Оттуда все начиналось. А вот сам по себе Радонеж – это, конечно, радиостанция и все, что связано с Радонежем. Это и газета, и паломническая служба, и другие самые разные направления. Это, конечно, то, без чего немыслима жизнь возрождающейся церкви в России. То есть так много сделал Радонеж. Да, собственно говоря, все наши выдающиеся, как теперь принято говорить, по-светски спикеры, отец Дмитрий Смирнов, отец Аркадий Шатов, да, можно и, в общем-то, не перечислять, потому что все, они все в первую очередь были на Радонеже, вели свои
передачи. Они сегодня остаются с нами, спаси Господи, да, всех их.
как-то была встреча с Евгением Никифоровым в одной из радиостанций, и ему как бы в укор поставили такое словосочетание: «Постись, молись и слушай радио Радонеж».
Но оно, правда, не нами придумано, не нами.
Да, и он удивительно ответил на это, говорит: «А что может быть выше? Поститься, молиться – это слова вообще Христа. И слушай радио Радонеж». То есть это действительно так. И радио Радонеж – это та организация, которая создала совершенно замечательных прихожан и вот друзей радио Радонеж. Я с некоторыми из этих людей знаком. И это нечто, знаете, от той еще России. Когда-то в советские годы говорили, что это вот еще осколок царской России. А сейчас мы можем сказать о том, что это люди, которые составляют эту аудиторию, это те люди прекрасные, чудесные, которые пришли к нам. Россия, она все равно остается Россией. Люди чистые, трудолюбивые, боголюбивые, бескорыстные, люди, способные на подвиг. И радио Радонеж имеет такую аудиторию, которая, собственно говоря, даже вот не укладывается в какие-то обычные современные рамки. Например, лет 10 назад моей супруге подошел сосед, дедушка слепой, ему было порядка там 75 лет, не первый год он был слепым, очень сложная и тяжелая жизнь у него была, и он попросил передать для радио Радонеж 5000 рублей. Вот. Он не был воцерковленным человеком, но он как раз вот через радио Радонеж он воцерковлялся, и он был верующим. И вот такое вот горячее желание было у него каким-то образом, из, может быть, своей совершенно небольшой пенсии радио поддержать. И таких людей очень много. И вот поэтому сегодня я хотел бы у вас, Антонина, расспросить о людях, которые вокруг вас работают. Отце Амвросии Юрасове. Как вы с ним познакомились? Как вы пришли на радио? Ведь вы уже не первые десяток лет трудитесь. Почему вы остаетесь работать на радио, хотя все не так просто? Ну, начнем, может быть, с того, как вы познакомились с Радонежем.
У нас получается передача, посвященная недавно прошедшему дню радио, видимо. Как познакомилась? Когда я приехала в Москву, как человек православный, я уже знала, что есть такая радиостанция, я стала ее слушать. И более того, я даже имела благословение нашего правящего архиерея, теперь уже покойного, митрополита Феодосия Хомского и Тарского, который так не очень меня отпускал в Москву. Ну, я так старалась помогать в пресс-службе, и там вела на радио программу «Грани милосердия». И он сказал: «Ну уж, если вы от нас сбегаете, так хотя бы там послужите этому же делу. Там есть достойные люди, наверняка там есть православная программа». И вот я слушала, и, кстати говоря, один из первых эфиров, это вот был как раз прямой эфир с отцом Авросием. И, конечно, я очень долго робела. Я несколько месяцев прям даже представить не могла, что я вдруг вот пойду и буду тоже там как-то подвязаться. Но вот пересилила что-то, видимо, профессиональное такое чувство.
А в каком году это происходило?
Это был 96-й год.
А у вас было профессиональное образование?
Да, я журналист профессиональный, я работала на Радио России в то время, то есть я была собственным корреспондентом в Омске, и приехав сюда, я стала работать на Радио России. Сначала там вне штата, они так сразу меня взяли, потом я работала в штате, вела программы, которые, собственно говоря, и сейчас, я думаю, составляют такой золотой фонд. Действительно, они так и назывались — «Золотой запас России». Это были программы о лучших людях нашей России, чем бы они ни занимались. Вот те люди, чьим трудом славна Россия. Но все-таки это было не совсем то, чем я хотела бы заниматься, и поэтому я набралась храбрости, взяла кассеты со своими записями и пришла к Евгению Константиновичу Никифорову, оставила кассеты и так с волнением ждала приговора, так сказать. Но потом меня пригласили, сказали: «Хорошо, вы нам подходите, давайте, дерзайте». Ну и вот, собственно, столько лет уже прошло, даже не верится. Слава Богу за все.
Коллектив радио. Вот когда вы ведете эфир, то люди, которые помогают вести эфир, они остаются за скобками. А что это за люди? Ведь сложились уже определенные команды. Какие примеры в сотрудниках радио Радонежа были для вас, может быть, вот такими очень важными? И, как знаете, бывает иногда какой-то пример, который дальнейшую судьбу освещает, и на него всегда равняешься.
Потому что вот верность — это замечательное качество. Она всегда базируется и на любви, а любовь, она зажигается кем-то. Это она не сама по себе появляется. Вот об этом, пожалуйста, расскажите.
Ой, тут не хватит никакого часа, чтобы обо всем рассказать. Но если коротко, то я бы сказала так. Вот в основном-то это все те же самые люди. Вот 20 с лишним лет я работаю, и это все те же люди, за небольшим исключением. В основном это работают все те же редакторы, все те же звукооператоры. И у нас вот нет такого разграничения даже, что вот звукооператор, вот он только этим занимается. Это действительно даже не команда, а я бы так сказала, просто семья. Потому что люди не в каких-то там должностных своих обязанностях. Вот сделал это и пошел домой. А у нас кто что может, тот то и делает. Не может, учится и тоже делает. Мы, в принципе, люди универсальные по неволе. Каждый сможет и смонтировать передачу, и даже провести эфир, в смысле техническом, если будет такая необходимость. И вот это вот чувство родных людей, это, знаете... Такого дорогого стоит. Я ведь вот могла бы уже и не работать, потому что трудно совмещать две работы. Но я не могу даже себе представить, чтобы вот остаться вне этого коллектива. И потом действительно, где бы я ни работала, вот такой атмосферы, как у нас, это потому что, конечно, верующие люди. Действительно, вы правы, входишь в нашу студию, в это окружение икон, куда приходят действительно такие пастыри. Ну, просто я робела сначала каждого, ну, так, она даже побаивалась немножко, потому что я понимала, что за люди передо мной, а тут я должна что-то говорить. Долго не могла подавить в себе этот вот провинциальный комплекс, да и сейчас, наверное, его не подавила, но да и не собираюсь. Но действительно, ощущение вот этой атмосферы необыкновенной, когда ты понимаешь, что тебе здесь помогут, и... Какие-то банальные слова, батюшка, но они действительно, вот они по сути. Потому что бы ни случалось в семье, кто-то заболел. Да мало ли что в нашей жизни бывает. И я знаю, что здесь мне всегда помогут, посоветуют, посочувствуют. Ну, все что угодно. Помолятся, самое главное. А вот эту силу соборной молитвы я на себе, как и многие, наверное, наши слушатели, коллеги мои, ни раз и ни два испытывала. И, конечно, стараюсь этим не злоупотреблять, что называется, потому что это очень сильное средство, не на всякий день.
Да, вы знаете, на самом деле вот каждая организация, она имеет свое лицо, свой дух. Московские духовные школы – это один дух. Московский государственный университет – это другой дух. И каждая организация, она имеет свое лицо.
Даже каждый приход, мне кажется, да, он тоже как-то отличается своим таким, своей атмосферой, да.
И в этой связи вот радио «Радонеж» для меня, например, ассоциируется с чем-то таким ласковым, светлым, как бабушка, как мама. Мы сейчас теряем, к сожалению, тех людей, которые были рождены в послевоенные годы, фронтовиков, а ведь это другие люди. Это люди, для которых мы были дороже и важнее, чем они сами. То есть вот в отношении своего дедушки могу сказать, что как-то я всегда знал, что если, условно говоря, поймают фашисты меня и его и скажут, кому из вас умереть, он скажет мне. Вот. И вот такие люди, драгоценные люди, которые о тебе заботятся больше, потому что о себе думают меньше.
Но это вообще, мне кажется, свойство нашего народа. Хотя, может быть, и утрачиваемым.
И вот в этом смысле Радонеж как раз это те самые люди. Это вот такие замечательные примеры. И с другой стороны, то, что очень важно, то, что люди, которые держатся друг друга здесь. Потому что если люди здесь будут держаться вместе и вместе будут со Христом, то и по смерти своей тоже будут вместе. Вот отец Амвросий Юрасов, другие священники молились, к ним обращались, к ним приезжали. Или они приезжали, отвечали на какие-то волнующие вопросы там и прочее, прочее. Каким образом осуществлялась связь с духовниками?
Ну, поначалу это, конечно, была очень тесная связь. Начнем с того, что действительно без отца Амвросия просто не было бы радио. Это была его идея, и он вдохновлял людей, которые тоже немножко перед такой грандиозной задачей робели, потому что речь сначала шла о создании гимназии. Подрастали у наших отцов-основателей дети, и они решили, что же мы их отдадим в светскую школу. Надо создавать гимназию. Ну, за гимназией родилась там идея газеты. А потом радио, это как-то носилось в воздухе, потому что это действительно газета, ведь бумага, печать. А тут каналы связи и по всему миру можно быть услышанным. И поначалу связь была очень тесной. То самое православное братство с духовником, совместные молебны. Не говоря уже о том, что на эфиры отец Амвросий хоть был и географически далеко, но он приезжал практически каждую неделю и по 2 эфира в неделю, даже могло быть и больше поначалу. И другие священники тоже. Тот же отец Дмитрий Смирнов очень нам помогал, конечно, и помогает. Отец Артемий Владимиров, все они тогда еще были молоды и очень энергичны, хотя и своих забот хватало, и по-прежнему хватает, но это было какое-то общее такое чадо. И был создан, он сейчас тоже действует, такой попечительский совет из наших таких самых замечательных пастырей, тех, которые на слуху, которые создали теперь, да, свои приходы, семьи, и целые школы, я бы даже сказала. Когда у нас случается какая-то сложная ситуация, а слава тебе, Господи, их не так уж много, ну, если не считать финансовой, которая постоянно, то они приезжают, мы совещаемся, молимся, думаем о том, как нам продолжать эту работу. Так что с отцом Амвросием мы чувствовали себя, знаете, как под крылом. Этот вот сельский батюшка с его таким, знаете, притчеобразным размышлениями такими, которые проще понимать людям еще только воцерковляющимся, которые действительно еще не готовы к твердой пище. Словом, люди его очень полюбили, настолько, что я сейчас вот читаю эти отклики на сайте на его упокоение со слезами, как к родному, а он и действительно стал родным и для нас, и для наших слушателей. Мы ведь вот не ради красного словца употребляем это слово, что у нас эфирное братство. Мы действительно ощущаем наших слушателей и обращаемся к ним, братья и сестры, и так и ощущаем их, потому что это их жертва, это их копейки, рубли, сотни, которые они приносят. Это часто бывает такая лепта, вдовица приходит, ну, когда еще можно было приходить, такие пожилые женщины, мужчины идут из храма со службы и приносят нам вот эти свои денежки, которые порой даже брать-то как-то неловко, но ты же понимаешь, что берешь не для себя, что радио.
Должно быть. Действительно так. Наш народ, он очень могучий. Вот если говорят, что там 100 человек получают половину зарплаты, то вторую половину зарплаты получает весь народ. Но даже если вот весь народ понемножечку, по копеечке что-то делает, то это и дает жизнь всем хорошим, добрым, замечательным начинаниям.
То есть, а и приносит себе вот этот самый народ, батюшка, как да, раз чаще да. всего вот не какие-то там богатые люди, а как раз вот этот самый народ, что, наверное, дорогого и стоит, потому что они да. ощущают себя...
Так и есть. У нас вот, вы знаете, новый храм, очень большой, он двухэтажный, верхний предел в честь преподобного Серафима, нижний в честь святителя Николая, и достаточно крутая лестница. По-разному думал архитектор, как сделать, чтобы она была не такой крутой. Но все, что не делалось, все ухудшало внешний вид храма. Дело в том, что храм построен в стиле 17 века, 16-17, а там еще более крутые ступеньки. Если мы в исторический 16-17 век
конечно,
приезжаем.
Да.
Но так или иначе, ступеньки действительно достаточно крутые. И вот приходит бабушка, ну даже не бабушка, а такая пожилая женщина с клюкой. Такая клюка, по-моему, рублей 15 стоит в аптеке. Самая-самая дешевая палочка такая. Передает мне конверт и говорит: я у вас тут не одна такая, это вам на подъемник на второй этаж. А в конверте 100 000 рублей. И вот такими
спасибо,
святыми деньгами,
Господи, да.
Да, такими святыми деньгами да. строятся храмы в Москве. И вот такими святыми деньгами как раз существует радио Радонеж. Поэтому оно по-настоящему народное, это как вот душа народа. Причем народа, самой лучшей части народа. Потому что но молодежь, она неизвестно, какой будет там через 10 лет или через 20 лет. А когда тебе уже там 50-60 лет, то, что ты делаешь, то, чем ты увлекаешься, это уже вывод из твоей жизни. Ты уже не поменяешься, ты уже такой, какой есть. Ты уже именно такой, каким выводом ты пришел, именно они и определяют то, что ты слушаешь и чему помогаешь. Поэтому вот пою песнь словословную. И
да, батюшка, мне даже неловко за эти дифирамбы, но видит Бог, вот. Что это не мы были инициаторами, это не самовосхваление, это пастор.
Замечательно у вас директор Евгений Никифоров. И вот я рассказал про эти 5 000 рублей. Вот, я когда эти 5 000 рублей передал Евгению, он сказал: у меня такое ощущение, что я как будто орден получил. Хотя это всего там 5 000 рублей, и это совершенно несопоставимые деньги с тем, сколько нужно заплатить только за эфир там и прочее, прочее. Но важно что? Важно то, кто эти деньги дает и какие мотивы этими людьми движут. Прекрасный у вас Николай.
Да, наш главный редактор Николай Бульчук. Да. Редактор Илья Сергеев. Да всех перечислять, чтобы никого не обидеть. Ну,
знаете,
ты думаешь,
как-то...
Господь знает наши имена.
Как-то спросили у Алексея Леонова, как он стал космонавтом. Я имею в виду дважды героя Советского Союза, человека, который первый раз вышел в космос. Вот у этого замечательного космонавта спросили. А он рассказал, как все это произошло. Он рассказал, что когда он был мальчиком, как раз закончилась война, и очень ценили, любили, чтили летчиков. Если где-то появлялся летчик, то за ним шлейфом прям там выстраивалась змейка из мальчишек, которые шли за ним следом. И вот такой летчик жил в их доме. И как только он появлялся в дворе, сразу там за ним толпа мальчишек шла. И как-то ему так, наверное, это все надоело, что он повернулся к этим мальчишкам и говорит: «Что вы от меня хотите?» И смотря на будущего дважды героя Советского Союза, сказал: «Что ты хочешь?» А Алексей ему ответил, он говорит: «Я хочу быть как вы». И этот летчик говорит: «Ну будь, учись хорошо, родителей слушайся, зарядку делай и будешь». И так поразило тогда этого мальчика слова, что я могу стать как этот летчик. Для этого всего нужно делать три вещи: родителей слушаться, учиться хорошо и зарядку делать. Что он в это поверил, стал это делать, и вот такой результат. У вас же бывают десятки выдающихся людей.
К нам приходят, вот как мы их называем, наши авторы, а ведь среди них и архиереи замечательные. И в моей жизни даже была такая милость Божия, что я дважды брала интервью, беседовала с преснопоминаемым святейшим патриархом Алексием, с нынешним святейшим владыкой, когда он, правда, был еще митрополитом смоленским, тоже не раз мне приходилось его записывать. То есть я понимала, что передо мной умнейшие, выдающиеся люди нашего времени, уже не говоря о том, что они в таком священном сане. И это люди, которые из-за рубежа приезжали. Вот недавно упокоившаяся Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Да много таких имен. И вот где бы у меня еще была возможность с этими людьми соприкоснуться, даже просто вживую увидеть. И я понимаю, что я, конечно, с ними не на равных, но я имею поразительную возможность из этого источника тоже как-то черпать для себя. Поэтому у меня немножко такой эгоистический даже, что ли, мотив. Конечно, главным образом мы работаем для наших слушателей, но если мы сами чего-то не поняли, не усвоили, то что мы сможем передать? Хотя здесь роль журналиста, она совсем другая. Совсем. Мы, конечно, никакие. Во всяком случае, я себе говорю точно. Мы всего лишь помощники тех, кто вот пришел к нам в студию. Поэтому, батюшка, для меня прежде всего это школа духовного возрастания, бесконечного. Как мы знаем, что никакого невозможно достичь не то что совершенства, а даже какого-то совершеннолетия в этом. Поэтому я продолжаю учиться и очень благодарна Богу, благодарна Владыке, благословившему меня когда-то на этот путь. Если на другой работе, там можно, я не знаю, устать, заскучать. Я знаю людей, которые говорят: вот опять на работу. Наших людей я знаю всех наперечет. У нас никто не сидит от и до. У нас все готовы работать, потому что это каждый день новое. Это каждый день живое, это каждый день высокое. И это требует от тебя, конечно, очень-очень многого. Соответствовать этому трудно, но остаться вне этого вот для меня просто невозможно. Разве бы я могла, как обычная прихожанка, разве бы я узнала столько замечательных настоятелей, пастырей наших? Да я бы даже и подойти, наверное, не смогла бы, потому что сколько у вас прихожан? С каждым ведь не поговоришь. А тут вот у меня такая замечательная возможность. Такой здоровый эгоизм, скажем.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Напомню, в программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с протоиереем Алексеем Яковлевым, настоятелем храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководителем проекта «Общее дело» по восстановлению деревянных храмов Севера и деканом факультета православной культуры Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
Вы упомянули патриарха Алексея II. Я вот хотел бы поделиться своим опытом общения с патриархом. Я когда был студентом семинарии, потом академии, нас направляли в Москву для того, чтобы мы сделали из Успенского собора, который как музей экспонировал различные предметы, иконы там и прочее, мы бы сделали храм на время совершения в этом храме богослужения патриархам. И потом вновь превращали бы храм в музей. То же самое касается Архангельского собора, Благовещенского, когда службы совершал.
Ой, как интересно.
И, конечно, каждая служба, которую святейший совершал, это удивительная служба, потому что это главное место, сакральное, святое, это место, которое соединяет, объединяет Руси. И поэтому святейший раз в две недели служил в Кремле. Ну, иногда, может быть, поручал этой службе тому или иному архиерею. Владыка Арсений часто бывал, позже уже и владыка Пантелеймон. Но все какие-то важные события, связанные с Кремлем, иконами Кремля, со святыми, которые вот в Кремле находятся, они как раз вот были отмечены богослужениями святейшего патриарха Алексея, а позже уже и Кирилла. Но я был в то время студентом семинария и больше общался, ну то есть 7 лет выпали на служение там святейшего патриарха Алексея. И вот наша задача была читать во время богослужения, сначала убирать музейную мебель, раскатывать дорожки, которые необходимы для архиерейского богослужения, устанавливать кафедру. И во время богослужения я стоял за спиной у патриарха. Он стоял на кафедре, и когда он стоял в храме, мы как раз вот два семинариста стояли за спиной у святейшего.
Ой, и представляю, вот как вы трепетали, наверное, да, волновались как.
Вы знаете, когда я впервые ездил несколько раз, я когда возвращался со службы, у меня поднималась температура до 38. Я думал, заболел я или нет, но это просто было... эффект того, что я волновался. Вот. На следующий день все становилось нормально, и так раза два или три было, вот, то есть после первых таких служб. И вот история из жизни. Когда-то патриарх отслужил службу, а на богослужение приходили курсанты из военной академии ракетных войск стратегического назначения. Там мы, собственно говоря, и познакомились, и позже я стал в военной академии преподавать.
Вот, вот тоже промыслительно, правда? Вот промысел, он во всем виден.
Да, если да. Вот, промысел, он действительно во всем виден. И было так, что как-то после службы патриарх уходил из храма, а курсанты, которые стояли впереди, они не могли подойти к нему под благословение. Потому что у нас такая традиция вообще, если патриарх, то нужно у него обязательно вот прям напролом, ну, взять благословение. Всегда вокруг патриарха, когда он уходил из храма, а Успенский собор достаточно вместительный, всегда была такая вот толкотня, такое оживление было. Так что семинаристы даже шли так, чтобы его просто с ног не свалили.
И, конечно, такой создавали, да?
И, конечно, в такой ситуации курсанты даже не пытались подойти к патриарху под благословение. То есть они не хотели вот там толкаться, кого-то там оттеснять. И вот патриарх дошел до кафедры, уже прошел к выходу, повернулся, чтобы перекреститься перед тем, как выйти из храма. В храме уже никого не было, все, кто хотел взять благословение, его получили. И увидел, что курсанты там остались, у амвона. И он понял, что они не решились подойти, постеснялись. И вот он уже в пустом храме вернулся к иконостасу и каждого из курсантов благословил. И это не было определяемо какими-то... Кто такие курсанты? Это даже там не младшие офицеры. Это было определяемо его любящим сердцем. Это было определяемо заботой вот о каждом таком вот самом маленьком курсанте. Любовью, заботой. И еще каждый раз после окончания богослужения святейший патриарх Алексий говорил: «Благодарю вас за совместную молитву, благодарю вас за службу». И 7 лет я слушал эти слова, и сначала я думал, что это просто формальность. Ну, то есть вот что-то хорошее сделали вместе, и нужно поблагодарить. Но потом я понял, что это самое дорогое, самое важное, потому что ничего важнее, чем совместное богослужение, чем совместная служба, нет на земле. И что эти слова, они краеугольные. Именно это вот самое дорогое, что произошло в сегодняшний день, в сегодняшний год в нашей жизни. Это самое важное, что произошло в Москве, в России, на всем земном шаре. Вот это вот самое важное, самое дорогое, да, самое, правда, родное, когда, да, едиными устами, единым сердцем славят и воспевают Пресвятую Троицу. И эти слова, они были искренние. Святейший действительно был признателен и благодарен. Вот такие вот воспоминания о святейшем патриархе Алексии с тех событий, которые передо мной непосредственно разворачивались.
Да, вот такой урок, который мы выносим из общения с каждым пастырем, да просто и с мирским человеком. Люди, которые, вот опять же, если возвращаться к радио, к нам ведь приходят люди, которые чем-то, ну, особенные, они какое-то дело делают, им есть о чем рассказать. И каждая такая встреча, она, правда, незабываемая. Для нас, наши авторы, это наши люди родные, наша семья эфирная.
В этом смысле я как-то общался с Евгением Ивановичем Ташковым. Это был замечательный режиссер.
Режиссер прекрасный, да.
Уроки французского, адъютант его превосходительства, майор Вихрь, там и прочие такие вот классика советского кино. И знаете, как он стеснялся, как он вообще переживал. Я у него спросил, я еще не знал, что он переживал, я это понял чуть позже. Говорю, Евгений Иванович, а я тоже переживал. Мы решили сделать такой цикл фильмов «Это замечательная жизнь». Как раз вот про примеры в жизни, которые побудили, изменили, были такими вот направляющими. Я у него спросил, Евгений Иванович, а что вы делаете для того, чтобы не волноваться перед камерой? А он мне ответил, это для меня всегда пытка. Это народный артист, это выдающийся и актер, и режиссер.
Потому что очень ответственное и трепетное отношение к делу.
А еще тоже с Петренко Алексеем мы вот общались, и я его просил прочитать несколько произведений Федора Абрамова, коротенькие рассказы из его книги «Трава мурава». И вы бы видели, как у него тряслись руки, как он просто обливался потом. И это всего лишь прочитать рассказ на 3 страницы, там несколько таких рассказов. Но вот в таком состоянии, вот так он волновался, это просто удивительно. Вот. И при том, что он всю жизнь, свои там 40 лет, там, или больше, может быть, посвятил тому делу, которым он занимался. И вот мне хотелось бы сказать, вы говорили сегодня о образовании, о учебе. Когда я уже стал священником, то поступил в отдел внешнецерковных связей, в аспирантуру отдела внешнецерковных связей. Очень чувствовалась разница. То есть, когда ты учишься в семинарии, в академии, то ты общаешься с колоссальнейшим количеством людей, которые умнее тебя. Во всяком случае, в области богословия, там, да в самых разных областях. А вот когда ты приходишь на приход после семинарии и академии, то чувствовалось недостаток того, чтобы тебя кто-то учил. Потому что на приходе ты больше говоришь проповеди, ты отдаешь то, что получил раньше. Но чувствовалось колоссальнейший недостаток того, чтобы вновь в тебя бы вкладывали знания. И я поэтому пошел учиться в аспирантуре при отделе внешнецерковных связей, который возглавлял митрополит Кирилл. И знаете, как интересно, я совершенно случайно узнал, что он, а тогда ему было уже далеко за 50 лет, он тоже учится, что ему давали уроки самые разные преподаватели по самым разным направлениям. И я для себя подумал, что если человеку больше 50 лет, и он берет уроки, он учится, то это удивительный показатель, потому что чаще всего, знаете, люди, когда им исполнится там 50 лет, они думают, что они уже умнее всех, вот, и всех могут учить. И у них пусть там берут уроки. Нет, митрополит Кирилл изучал, он обучался, трудился, себя воспитывал там и прочее. А если говорить вообще о отделе внешнецерковных связей, то в рамках нашей церкви отдел внешнецерковных связей при поддержке патриарха Алексия по его благословению, он внутри себя создал социальный отдел, отдел по взаимодействию с вооруженными силами. То есть те синодальные отделы, которые сейчас существуют, они создавались митрополитом Кириллом в рамках его структуры отдела внешнецерковных связей. А позже стали уже даже при патриархе Алексии II синодальными структурами. То есть в отношении системности работы нет как бы равных среди архиереев и не было равных митрополиту Кириллу. И в этой связи, конечно, вот я очень радуюсь, что в настоящий момент церковь возглавляет бывший митрополит Кирилл, святейший патриарх Кирилл. И сейчас я очень переживаю за то, что происходит в обществе. Точно так же, как и перед революцией борются с церковью и стараются поразить пастыря, чтобы рассеялось стадо. И всячески клевещут на церковь, и сейчас клевещут на святейшего патриарха Кирилла.
Да,
и...
это все по тем же лекалам люди работают, вот это видно. Другой вопрос, что не все это видят, а вообще надо понимать, конечно, что уже нам пора на те же грабли не наступать, что мы уже... в результате вот таких нападок потеряли
очень,
страну.
Это очень важно. Да, так и есть. Потеряли страну. И знаете, я вот лично для себя, я священник. Я знаю больше, чем все остальные. В силу того, что я общаюсь с другими священниками там и прочее. И знаю, где клевета, где не клевета, где правда, где неправда. Но вот сейчас, если вы пользуетесь Яндексом, то там на основании твоих предпочтений тебе выдаются будущие статьи. И стоит один раз кликнуть на какую-нибудь статью, которая клевещет на церковь, как тебе сразу же будут потом предлагать подобные. И вот я обратил внимание на то, что я одну статью такую прочитал, думаю, ну какое безобразие там. А вторую, хотя я все знаю, что правда и что неправда, но все равно на душе остается такое, как бы, знаете, как будто мертвой водой.
Осадок, конечно,
вот,
да.
Тебя это окатили именно мертвой водой. Я знаю, где правда, знаю, где ложь. Я все это знаю, но клевета имеет вот такую силу, что даже дьявол назван клеветником.
Да,
вот,
отцом лжи, конечно.
Да, отцом лжи. Что если на кого-то лгать, то потом все равно ты будешь как-то по-другому к этому человеку не искренне относиться, а думать, а что там это про него говорят. Вот пример священномученика Иоанна Восторгова, митрополит Евлогий Георгиевский, когда посетил его, отец Иоанн был тем человеком, мы о нем уже говорили на радио Радонеже, который умел системно организовать. Он создал, например, братство Воскресения Христова, в котором было 8 тысяч участников, и они организовывали церковную жизнь в тех епархиях, куда Столыпин переселял сотнями тысяч людей для того, чтобы нашу Сибирь не потерять, но заселить. Он создал такое учение о положительном церковном учении. То есть людям рассказывали о вере не только в храмах, но еще и на заводах, на фабриках во время перерыва. Показывали, тогда это называлось туманные картины, это фактически диафильмы там и прочее. И все это было построено системно, очень качественно. И именно поэтому в отношении отца Иоанна была и ненависть, и клевета, и какой только клеветы не было. Включая
и на отца Иоанна Кронштадтского ведь тоже, правда же, сколько там
да.
всего было на него. На лучших пастырей, это всегда, нападают на лучших.
Включая даже то, что вот митрополит Елогий Георгиевский рассказывает, а это так и было, что он отравляет свою, я уже отравил свою жену, отец Иоанн Восторгов, чтобы стать патриархом там и так далее и тому подобное. И вот когда отец Иоанн его принимал у себя дома в гостях, митрополит говорит, представил мне свою супругу, которую он, как пишут, это отравил. Он говорит, да, это та самая. Вот это.
Живая,
и вообще,
да?
говорит, удивительный пастырь и удивительная работа. Потрясающий эффект, результат. Прям настоящее живое дело. Хотя о нем, пишет митрополит Евлогий, говорят всяческое. То есть вот, с одной стороны, живой человек и очень приятное общение с ним. И он видит, кто это и что. А с другой стороны, вот про него там всяческое говорят там и прочее. И вот то же самое происходит с нами, если мы включаем и смотрим, вот когда говорят всяческое. То есть нужно в прямом смысле слова всякую дрянь не употреблять. Потому что если мы, например, для того, чтобы пообедать, будем употреблять всякую тухлятину, то мы долго не проживем. И то же самое в отношении нашей пищи. Если мы будем общаться с теми, кто кричит «распни, распни его», то понятно, что пользы для нашей души от этого не будет. И вот об этом святейший патриарх сказал очень просто, доступно, когда встречался с совершенно отдаленной паствой своей, когда посещал храм в Подпорожье, это на реке Онега. Святейший патриарх прилетел в храм в деревне Варзагоры, потом прилетел на вертолете в храм в деревне Подпорожье, чтобы подкрепить, воодушевить участников проекта «Общее дело». И в то же самое время встретиться с паствой, которая так удаленно, в общем-то, живет. И он даже отметил, что вот ваши храмы, они сохранились из-за того, что просто очень далеко. Вот эти вот шедевры, удивительно красивые деревянные храмы, просто не успели, не дотянули руки, чтобы разрушить. И вот он там пастве сказал, что если всякую ерунду, всякое слушать, то так, говорит, можно и веру потерять. И это действительно так. И вот поэтому в отношении нас, наших душ, нам давать отчет пред Богом за самих себя. И очень важно, что мы слушаем, какую пищу мы потребляем. То ли это будет пища здоровая, и тогда душа наша будет здоровая и благодарная Богу. То ли эта пища будет сказанная всякими ядовитыми людьми, всякими клеветниками. И ведь подумайте, еврейский народ, он же не самый, наверное, плохой был народ на земле. Но именно он, воодушевленный определенными людьми, кричал: «Распни, распни его». И кого он распинал? Того, про которого знал, сколько он чудес совершил. Возможно, у каждого второго тот или иной родственник исцелился благодаря Христу. Может быть, у каждого там пятого кто-то из родственников принимал участие в пище, которую Христос, раздав там хлеба и рыбу, накормил несколько тысяч человек. То есть знали о чудесах его, знали о том, что он умершего, 4 дня разлагавшегося в горячем гробе Лазаря воскресил. Все это знали, и все равно в отношении того, кто столько им благодеяний, кричали: «Распни его». И вот то же самое с нашим народом. Очень важно понимать, какую пищу мы воспринимаем. И вот отец Иоанн Восторгов в свое время писал, что, то есть не писал, а говорил, когда с казаками в одной из казачьих станиц, он говорил, что сейчас появляются люди, которые говорят, что там и в церковь не надо ходить, там и то-то тоже не нужно делать, да и царя там можно не особо-то чтить и любить. И он говорит, что же вы, казаки, когда такие люди что-то такую гадость говорят, вы говорите: ну подумай, что они там говорят, ну глупые люди там, и пусть говорят. Разве, говорит, можно такое терпеть? Он обращался к казакам, это 1907 год. Разве можно такое терпеть? Если бы такое терпели, то у нас давно бы церковь мы потеряли в веках. И вот в отношении своей веры, своей церкви, во-первых, не нужно читать заведомо гадкие, ядовитые вещи, потому что это яд, это ложь, это клевета, но она душу может соблазнить и испачкать. А во-вторых, веру нужно защищать. Вот один наш сотрудник храма, он сейчас работает уже в другом месте, но в том числе, как один из сотрудников, участвовал в строительстве главного военного собора, который вот сейчас построен. Этот собор строился на деньги министра обороны, на деньги Владимира Владимировича Путина, на деньги офицеров, на деньги служащих, на деньги народа. То есть этот собор построен людьми. И вот один из участников там, школы плотницкого мастерства при нашем храме в чате пишет: вообще церковь, она думает вообще, как выглядит такие вот, когда вот такие вот огромные соборы строят. Может быть, лучше ей было бы какой-нибудь там восстановить храм где-нибудь там в какой-нибудь епархии. И это не он придумал эти слова. Это ему сказали, он повторил, как церковь выглядит, а как церковь должна выглядеть. Эти слова были сказаны еще раньше. И они были сказаны Иудой, когда Христос, когда разбила женщина драгоценную скляницу и маслом благовонным помазала, миром благовонным помазала ноги Христу, он говорит: а не лучше ли было бы продать это миро и раздать деньги нищим? Говорил он так, потому что не заботился о нищих, а потому что он воровал из тех денег, которые получал от апостолов, от других.
Пожалел эти деньги, по сути, просто, да?
Вот. И вот то же самое повторяют и сейчас. А не лучше ли было бы сделать вот там что-то или как-то? Это слова Иуды. И что церковь должна сказать министру обороны? Нет, не надо вам красивый храм строить. Это же безумие. Это его желание. Это желание военнослужащих построить достойный собор, который отметит наше нынешнее время, отметит нашу нынешнюю Россию. Вот наша армия, которая вот такой для себя храм построила. И слава Богу, и замечательно. Это показатель жизни душ тех солдат, которые сейчас в армии служат. А в отношении всех остальных храмов, которые в епархиях находятся там и так далее, мы милостью Божией стараемся так или иначе их восстановить. И это просто дело времени и наших, в том числе, усилий, нашего небезразличия.
Кстати, батюшка, ведь так же говорили, и когда храм Христа Спасителя начинали строить, помните, тоже говорили: зачем, лучше вот восстановить там-то и тут-то еще много построить, зачем он такой? И вот он даже есть, вот стоит.
Да, и даже один батюшка, который сейчас возглавляет художественную часть, редактирует от лица церкви, не буду говорить его имя, он фактически...
Мы все его знаем.
Да. Он раз в том числе строит и вот этот военный собор. Он был против строительства храма Христа Спасителя.
Да,
он был против, Он был тогда диаконом и всячески против этого выступал. Но потом ему пришла разнарядка приехать туда, в храм Христа Спасителя, на какой-то праздник, как диакону. Вот. И там с крестным ходом обойти вокруг строящегося храма по какому-то событию, по какому-то празднику. И так он на это не хотел туда ехать. И так вообще, типа вот обязаловка там и прочее. Это его интервью, оно опубликовано, то есть я не новости говорю. Но когда он прошел с этим крестным ходом, у него внутри все поменялось. Он все понял, он все почувствовал. И несмотря на то, что он думал, что на следующий день умрет, потому что заболел воспалением легких, там еще чем-нибудь, потому что перемерз, в холодной одежде поехал, несколько часов ждать пришлось, он оказался совершенно здоровым. И вот он это чувство благоговения, радости, красоты святыни, он тогда там почувствовал, в этом крестном ходе. А потом еще и чудо, что он абсолютно здоровым остался, несмотря на то, что не должен был бы быть таким.
У меня, кстати, тоже был связан с этим храмом эпизод такой. Приехали потомки наших эмигрантов, паломническая служба Радонеж привезла аж из Австралии. Люди с прекрасным русским языком, но они впервые были в России, и они ездили по святыням российским. И я вот с ними как раз в автобусе была, и когда мы подъехали к храму Христа Спасителя. Они воспитывались своими верующими родителями так, что они знали русские святыни, фотографии видели, там, может быть, даже и фильмы, как взрывали храм. Я вам не могу передать, я пожалела, что у меня только микрофон впервые в жизни, а не камера, потому что когда они вышли из автобуса, подошли к храму, они крестились, и колокола ударили, начиналось вечернее, крестились, и просто даже мужчины, у них слезы были на глазах. Это было как раз накануне объединения наших церквей, вот такая делегация приезжала, русской зарубежной церкви. И я поняла, что вот мы-то как-то привыкли, ходим, вроде, да, прекрасный храм, но мы уже не ощущаем его, ну, то есть как-то присмотрелись, что ли, не ощущаем какое-то великое дело в истории вообще нашей страны, нашей веры, потому что эти люди, просто для них Россия открылась, и даже мне один из них сказал, у меня где-то есть эта передача, вы знаете, я до этого был противником, вот внутренне я не хотел, чтобы наши объединялись церкви, я увидел этот храм, я увидел Россию, и я понял, что да, мы должны объединиться, вот дорогого стоит.
По этому поводу старец Паисий говорил, пусть о нас будут говорить плохо, а мы будем делать хорошо.
Вот. Какая мудрость.
Да, и в этой связи как бы нам хотят сказать, что вы не народ, это не ваше дело что-то какое-то великое, красивое строить. Ваше дело там присмыкаться, продаваться там, и так далее. Это ложь, это вранье. Каждый храм, который мы строим, это свидетельство красоты душ тех людей, которые участие в этом строительстве принимают, жизни этих душ. Вообще каждый храм – это отражение души настоятеля, вот, то есть видимое запечатление души настоятеля. Вот отец Мелхиседек Артюхин, Покровский собор – это же просто чудо, да? 2000 квадратных метров мозаики, икона Святой Земли, нижний предел там и прочее. Это просто чудо. И это ведь чудо, которое он создал, он выносил, он выстроил.
Да, воплотившееся вот на глазах. Я помню, он приходил, да, показывал чертежи, рассказывал с горящими глазами, а мы так вот, я грешно смотрела и думала, да ну, когда это будет, такие времена тяжелые, удивительно, как будто с неба
сейчас спустился. А сейчас вот тоже отец Мелхиседек просит молитв.
Молимся, да, о болящем. Да.
И вот если возвращаться в нашу нынешнюю реалию, как-то митрополит Тихон Шевкунов, он в своей пастве говорил о том, что мы сейчас как на войне, мы должны пережить эту войну и сохранить свой личный состав. И когда он так говорил, я про себя думал, но он, может быть, немножко утрирует, немножко как бы слишком он что-то такое говорит. Но сейчас, хотя я абсолютно четко выполнял все предписания, которые нам давала санэпидинстанция, которые благословлял делать Святейший Патриарх, но сейчас я вижу, что его слова, они были абсолютно правдой. Вот, мы действительно как на войне, и у нас сейчас колоссальнейшее количество пастырей больны. И вот сейчас в Троице Сергиевой Лавре умерло 8 человек. И больше 50 находятся в больнице с разной степенью сложности. Но если в больнице, это значит уже ну, как бы не в легком
критическая
состоянии,
ситуация, да.
не берут. И если вспомните наших батюшек дорогих, называли отца Дмитрия Смирнова, отца Мелхиседека, все и оба... Отца Александра Шаргунова. И много можно еще привести. То есть это настоящая война. И тут очень важно просто чисто физически личный состав сохранить, чтобы не умирали, как отец Амвросий Юрасов, вот, а чтобы просто остались бы жить и дальше служить. Мой духовник сейчас тоже в больнице, в Гефсиманском скиту, отец Геласий. Тоже вчера ему позвонил, говорю: «Отец Геласий, как ваше здравие? Я переживаю». Он говорит: «Все нормально». То есть сейчас не до... Вот то, что сейчас у нас дистанционный такой вот эфир, наша встреча вот такая, это оправдано. И сейчас самое главное просто... пережить эту ситуацию и личный состав сохранить. Вот,
да,
говоря,
не будем роптать, не будем требовать ничего, будем смиренно
храм
молиться.
Икона Божьей Матери, из шести, которым я служил 10 лет, это метро ВДНХ в Алексеевском. Там из 6 священников 5 переболело коронавирусом. И таким образом, как бы, вот они выходят из опасности. И вот когда переболеет какое-то количество людей, и которые уже не будут заболевать, тогда, в общем-то, стабилизируется ситуация. Но сейчас важно, чтобы меньшее количество людей заболевало. Потому что врачи – это просто заложники. Вот. Вчера разговаривал с одним врачом, да и со всеми остальными тоже я знаю такая ситуация, что врачи, которые работают вот, в так называемой там, грязной зоне, которые работают в этих скафандрах, попробуйте 6 часов в этом скафандре, а потом, то есть 8 часов, а потом после этого там во всех переоборудованных для приема коронавирусных больных больницах выключают вентиляцию, потому что вентиляция будет гонять этот коронавирус от одного к другому там, и так далее, будет заражать здоровых. В общем-то, условия работы чрезвычайно тяжелые. Они работают посменно, то есть и ночью тоже нужно заботиться о больных. Вот. И им, условно говоря, даже тесты не делают. Потому что если сделать тест, там 2 недели самоизоляции там, и так далее, и тому подобное, а кто лечить-то тогда будет?
Да, они ведь и сами заболевают в большом количестве.
Они не только сами заболевают, они там лечат самих себя. Вот. То есть они лечат в каком смысле? Кто-то работает, а кто-то уже из тех, кто работал вместе с ними, плечом к плечу, он уже лежит. Он уже лежит, и ему оказывается там помощь, его лечат остальные. И ситуация сейчас, в общем-то, сложная, поэтому, когда появляются люди, которые говорят, что коронавируса нет, которые говорят, что это все ерунда, то они берут на себя ответственность за смерти тех людей, которые сейчас умирают из-за того, что небрежно относились и сами заразились, еще кого-то, может быть, заразили.
Господи, помилуй.
Да, то есть был вот, мы с вами когда встречались в преддверии этой изоляции, вот, я говорил о каком-то, ну, об определенном враче, который говорил: церковь не должна закрываться, церковь должна быть гонимой, она всегда, как бы, это ее сущность вообще, гонимой быть и говорить там. Так что он скажет тем людям, которые сейчас умерли? Это врач, который говорил и сам себе подписывал, ну как, ответственность за тех людей, которые его послушали и решили, что да, действительно, коронавируса нет, это как обычный грипп там и прочее. Вот в моем храме умер алтарник, я его отпевал 4 дня назад от коронавируса. Мы его отправили, он думал, что у него сердце болит там и прочее, отправили, через 5 дней в больницу он умер. Второй алтарник болеет. Несколько человек из небольшого количества сотрудников больны коронавирусом. Это один мой храм. Это храм, в котором абсолютно строго все меры, которые были сказаны, они исполнялись там и прочее. Так вот, когда люди говорят, что его нет, коронавируса, и все это ерунда там и прочее, прочее, они берут на себя ответственность за смерти тех людей, которые умирают. И вот по моему опыту, коронавирус, он не протекает совсем уж так вот безобидно. Как правило, и лечение коронавируса тоже очень тяжелое. Там, когда выписывают калетру там, и так далее, там вопрос вообще, выживет ли организм. потому что очень жесткое лечение очень жесткой болезни. А в некоторых случаях лечение даже самое лучшее, когда денег не экономят совсем, на примере отца Модеста. Вот. Оно все равно не помогает. И врачи говорят, мы не всегда выходим победителями.
Но для врачей вот. Это тоже совершенно новый и неизведанный вирус, поэтому это испытание, конечно, для всех нас такое, поэтому что сейчас... мы еще не понимаем даже его масштабов.
Да, поэтому сейчас, когда появляются люди, не несущие ответственность за то, что говорят, что типа этого нет, это неправильно. Поэтому сейчас, когда нужно потерпеть, то, конечно, нужно потерпеть. Нужно подождать, чтобы не было таких людей, которых бы даже в больницу не брали, потому что больницы переполнены. Вот. Нужно подумать о этих людях. И вот то, что предписывается государством, есть карантинное время, подождите. С терпением, со смирением надо это принимать. И в то же самое время, как вот отец Александр Агейкин, с которым мы хорошо были знакомы, как раз вот в Кремле богослужение мы устраивали вместе, настоятель Елоховского собора, он говорит, теперь мы понимаем, как важно богослужение, как важна литургия, как важна паства литургии. Это дается нам тоже не случайно, это дается нам как некая эпитемия. Да. Вот. Сердечно благодарю вас, дорогая Антонина, и всех вас, дорогие слушатели. Прошу ваших святых молитв. И радуюсь, что есть радио «Радонеж», и радуюсь тому, что люди верны Богу, верны друг другу, верны слушателям, то, что вот такое замечательное явление, как «Радонеж», существует в нашей жизни. Спасибо, дорогая Антонина.
Спасибо, Господи, батюшка. Это все тоже вашими молитвами, молитвами наших пастырей. Мы держимся. И вообще не только мы, и вся наша церковь, наша русская, новомучениками нашими священниками. Да. Поэтому помоги, Господи, нам всем выстоять в этом испытании, оказаться достойными и уже потом встретиться в радости в наших храмах. Спаси, Господи, дорогой отец Алексей, и до новых встреч.
С Богом.
В нашей интернет-студии был священник Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. Мы затронули сегодня немало актуальных тем. Признаюсь, для меня совершенным сюрпризом было желание батюшки поговорить о нашей радиостанции, за что я и все мы ему очень признательны. Конечно, мы помним не нам, Господи, но имени Твоему подашь славу. И все-таки радостно, когда вклад радиостанции «Радонеж» в духовное просвещение народа Божия замечен. Это, конечно, всегда радует и вдохновляет. Так что спаси, Господи, отца Алексия и всех наших жертвователей, помощников по нашему общему делу спасения души. В заключение, дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о болящих иерее Алексии, Наталии, иерее Александре, диаконе Сергии, Владимире, Иулии, Галине, Ларисе, Надежде, Георгии, Алексии, Вере, Андрее, а также в канун Вселенской Троицкой Родительской Субботы просим вас молитвенно помянуть новопреставленных игумена Модеста, архимандрита Амвросия, Татьяну.